Глава 15.
«Но я пока не хочу уезжать домой», — проговорил Филипп Дюран жалобным и недовольным тоном.
«Но, Филипп, в самом деле, неужели ты не понимаешь, что больше нам незачем здесь оставаться? То есть я хочу сказать, что мы приехали сюда за тем, чтобы встретиться с мистером Маршалом, а затем присутствовать на полицейском допросе. Но теперь ничто не мешает нам прямо сейчас вернуться домой».
«Думаю, что твоему отцу будет приятно, если мы несколько задержимся», — возразил Филипп. «Он любит, когда ему есть с кем сыграть вечерком в шахматы. Ей-богу, за шахматной доской он просто волшебник. Я считал, что недурно играю, однако так и не сумел хотя бы раз победить его».
«Отец вполне может найти себе другого партнера», — коротко бросила Мэри.
«Что ты сказала? Неужели он может пригласить кого-нибудь из женского института?»
«В любом случае, нам пора домой», — сказала Мэри. «Завтра к нам придет миссис Карден чистить медь».
«Полли, ты идеальная домохозяйка», — рассмеялся Филипп. «Это твоя миссис, как ее там? Вполне может почистить медяшки и без тебя, так ведь? А если нет, пошли ей телеграмму и распорядись, чтобы она оставила их в покое еще на неделю».
«Филипп, ты ничего не смыслишь в домашнем хозяйстве и не представляешь себе, насколько это трудно — управляться по дому».
«Не вижу особой трудности, если только не усложнять себе жизнь. Во всяком случае, я хочу остаться».
«Ох, Филипп», — разволновалась Мэри, — «мне просто противно подумать об этом».
«Но почему?»
«Здесь так уныло и мрачно после всего, что произошло, после убийства и всего прочего».
«Да ладно тебе, Полли. Не стоит говорить мне, что ты превратилась в комок нервов по этому поводу. Не сомневаюсь, что ты способна пережить это убийство, не моргнув глазом. Нет, ты хочешь ехать домой, потому что хочешь видеть свои медяшки, гонять повсюду пыль и не позволять Молли забраться в твою меховую шубку».
«Зимой Молли не лазит по меховым пальто», — заявила Мэри.
«Ну, Полли, ты ж поняла, что я имею в виду? Общую идею. Однако, видишь ли, с моей точки зрения, здесь сейчас куда интересней».
«Тебе интереснее здесь, чем в твоем собственном доме?» В голосе Мэри слышались боль и обида. Филипп бросил на жену быстрый взгляд.
«Прости, дорогая, я неправильно выразился. Ничто не может быть милее, чем наш дом, и ты сделала его воистину очаровательным. Уютным, опрятным, привлекательным. Видишь ли, сейчас все стало совсем не так, как было бы, если бы я остался таким, как прежде. То есть весь день я занимался бы множеством дел. Я бы по уши увяз во всяких планах, и это было бы идеально — возвращаться к тебе в собственный дом и обсуждать все, что произошло за день. Но теперь, понимаешь, все стало совсем другим».
«Ах, я знаю, что все переменилось в этом отношении», — проговорила Мэри. «Не думай, что я когда-либо забываю об этом, Фил. Я помню и считаюсь с этим самым серьезным образом».
«Да», — бросил Филипп едва ли не сквозь зубы. «Да-да, ты считаешься. Слишком считаешься. Считаешься так, что мне подчас становится тошно. Мне нужно всего только отвлечься, и нет...» Он поднял руку. «Не надо говорить, что меня могут развлечь всякие головоломки, терапевтические устройства, всякие люди, приходящие, чтобы заняться моим лечением, и чтение бесконечных книг. Я так хочу заняться каким-нибудь делом. А здесь, в этом доме, есть нечто, куда можно запустить зубы».
«Филипп», — у Мэри перехватило дыхание, «неужели ты до сих пор не оставил эту свою идею?»
«Поиграть в сыщика?» — переспросил он. «Убийство, убийство! Кто тебя совершил?» «Да, Полли, ты недалека от истины. Мне страшно, хочется узнать имя убийцы».
«Но зачем тебе это? И как ты сможешь узнать? Что, если это сделал некто, каким-то образом забравшийся в дом или вошедший в дверь, по чьей-то забывчивости, оставленную открытой?»
«Ты по-прежнему придерживаешься версии с чужаком? Знаешь ли, этот номер не пройдет. Старина Маршал сделал хорошую мину при плохой игре. На самом деле он просто помог нам сохранить лицо. Никто не верит в эту прекрасную гипотезу. Она просто неверна».
«Если она неверна, то это сделал один из нас. Как тебе угодно было выразиться», — подхватила Мэри. «И я не хочу знать, кто именно. Зачем это нам? Не лучше ли остаться в неведении?»
Дюран вопросительно посмотрел на жену.
«Прячешь голову в песок? Так, Полли? Разве у тебя нет естественного любопытства?»
«Говорю тебе, что знать не знаю и знать не желаю. На мой взгляд, эта история просто ужасна. Я хочу забыть и более не вспоминать ее».
«Разве ты настолько не любила свою мать, чтобы не хотеть узнать, кто убил ее?»
«А что хорошего мне даст это знание? 2 года мы были совершенно довольны тем, что ее убил Джеко».
«Да», — согласился Филипп, — «мы все были самым очаровательным образом довольны этим».
Жена с сомнением посмотрела на него.
«Не понимаю. В самом деле не понимаю, Филипп, что ты хочешь этим сказать?»
«Разве ты не видишь, Полли, что вся ситуация представляет вызов для меня? Вызов для моего разума? Я вовсе не хочу этим сказать, что особенно болезненно воспринял смерть твоей матери или что был к ней сколько-нибудь привязан. Это не так. Она приложила все свои силы, чтобы воспрепятствовать нашему браку, однако я не имею ничего против нее, потому что сумел добиться своего. Разве не так, моя девочка?» «Нет, я не испытываю желания отомстить и даже найти справедливость. На мой взгляд, это... ну да, это любопытство, хотя в этом чувстве с моей стороны присутствует нечто большее».
«Преступление — такая вещь, в которую лучше не вникать», — возразила Мэри. «Ничего хорошего из этого не получится. Ох, Филипп, прошу тебя, прошу, не влезай в это дело. Давай поедем домой и забудем обо всем этом».
«Ну что ж», — проговорил Филипп, — «ты без труда можешь укатить меня туда, куда тебе угодно, так ведь? Но я хочу остаться здесь. Разве тебе иногда не бывает приятно позволить мне делать то, что мне хочется?»
«Я хочу, чтобы ты имел в жизни все, что хочешь», — сказала Мэри.
«Это не так, дорогая. Ты просто хочешь ходить за мной, как за грудным младенцем, и определять для меня лучшее и полезное каждый день и во всех возможных отношениях». Он усмехнулся.
С сомнением посмотрев на него, Мэри проговорила.
«Никогда не могу понять, серьезно ты говоришь или шутишь?»
«Если оставить в стороне любопытство, — проговорил Филипп, — бывает, знаешь ли, что кто-то должен отыскать правду».
«Зачем? Что хорошего выйдет из этого? Чтобы отправить еще кого-то в тюрьму? На мой взгляд, жуткая перспектива».
«Ты не совсем меня поняла», — заметил Филипп. «Я же не сказал, что сдам в полицию виноватого, ну, если мне удастся его найти. Едва ли мне захочется это сделать. Но, конечно, все зависит от обстоятельств. В любом случае, в обращении в полицию может не найтись никакого смысла, потому что, как мне кажется, никаких реальных свидетельств найти не удастся».
«Но если это так, — проговорила Мэри, — каким образом ты намереваешься что-либо выяснить?»
«Дело в том, — начал Филипп, — что существует множество способов что-либо узнать, причем вполне определенно, раз и навсегда. И я полагаю, что в подобной ситуации это необходимо. Дела в этом доме и так идут неважно, и очень скоро изменится в еще более худшем направлении».
«Что ты хочешь этим сказать?»
«А ты ничего не замечала, Полли? Что ты думаешь насчет твоего отца и Гвенды Вон?»
«Что думаю? Не знаю, зачем моему отцу в его возрасте понадобилось жениться».
«Это я как раз могу понять», — заявил Филипп. «В конце концов, его брак трудно назвать удачным. И теперь он получил шанс на настоящее счастье. Осеннее, если угодно. Однако он добился его. Или, точнее говоря, получил. Однако теперь их отношения несколько испортились».
«Наверное, из-за всего этого дела?» —
неопределенным тоном проговорила Мэри.
«Именно», — отозвался Филипп. «Из-за всего этого дела. Оно с каждым днем разделяет их все дальше и дальше. И этому могут быть 2 причины. подозрение или вина?»
«Подозрение? Кого? В чем?»
«Ну, скажем так, взаимные подозрения. Или подозрение с одной стороны и сознание вины с другой. Или наоборот. Или так, как вам это угодно».
«Не надо, Филипп, ты смущаешь меня». Внезапно манера Мэри сделалась чуть более живой. «Значит, ты считаешь, что это сделала Гвенда? Возможно, ты прав. О, боже, было бы просто чудесно, если бы убийцей оказалась Гвенда».
«Бедная Гвенда. Потому что она не принадлежит семье, так?»
«Да», — согласилась Мэри. «Тогда вина легла бы не на одного из нас».
«Так вот как ты воспринимаешь ситуацию. Как она задевает нас?»
«Естественно».
«Естественно, естественно», — недовольным тоном бросил Филипп. «Твоя беда, Полли, заключается в отсутствии воображения. Ты не способна поставить себя на место другого человека».
«А зачем это нужно?»
«Да, действительно, зачем? Если честно, наверное, за тем, чтобы скоротать время. Однако я могу поставить себя на место твоего отца или Гвенды, и если они невиновны, понять, какой ад сейчас переживают эти люди. Понять, что чувствует Гвенда, внезапно оказавшаяся в отдалении от твоего отца. И что это значит понимать в сердце своем, что она не сможет выйти за человека, которого все равно любит, несмотря ни на что. А потом поставить себя на место твоего отца. Он знает, не может не знать, что женщина, которую он любит, имела возможность совершить убийство, а кроме того, располагала мотивом. Он надеется на то, что она невиновна. Он считает, что она ни при чем, но он не может быть полностью уверен. И что хуже всего, уверенность так никогда и не придет к нему».
«В его возрасте», — начала Мэри.
«Ну да, в его возрасте», — нетерпеливо бросил Филипп. «Неужели ты не понимаешь, что его возраст делает в этом случае ситуацию только хуже? Это последняя любовь в его жизни. Другой, скорее всего, не будет. Она пускает глубокие корни». «Но если зайти с другой стороны», — продолжил он, «предположим, что Лео все же выбрался из теней и туманов того узкого, рассчитанного на себя самого мирка, в котором прожил так долго. Предположим, что это он уложил на месте собственную супругу. Бедолаге можно только посочувствовать, не правда ли?» «Не сказал бы», — добавил Дюран задумчивым тоном, «что способен даже на мгновение допустить подобную возможность. Однако не сомневаюсь, что у полиции на это хватит воображения. А теперь, Полли, давай выслушаем твою точку зрения. Кто, по-твоему, сделал это?»
«Откуда мне знать?»
— ответила вопросом на вопрос Мэри.
«Ну, положим, знать действительно неоткуда», — проговорил Филипп. «Однако, если как следует задуматься, ты можешь набрести на очень хорошую идею».
«Говорю тебе, я отказываюсь даже думать на эту тему».
«Интересно, почему? Неужели она в самом деле настолько неприятна тебе? Или же, быть может, потому что ты что-то знаешь, и твой холодный и спокойный ум не позволяет тебе усомниться? Ты уверена настолько, что не хочешь даже думать об этом, не хочешь даже разговаривать со мной на эту тему? Не Эстер ли ты имеешь в виду?»
«Зачем, скажи на милость, Эстер могло потребоваться убить маму?»
«Реальной причины вроде бы нет. Это так», — задумчиво произнес Филипп. «Но ты ж знаешь, ты читала о подобных вещах. Возьмем сына или дочку, прекрасно ухоженных, даже избалованных. И вот в один прекрасный день что-то случается. Любящий родитель отказывает в деньгах на билет в кино, в новых туфлях или ботинках, или, провожая на свидание с милым другом, говорит, что домой надо вернуться к 10. Запрет может быть несерьезным, совершенно незначимым. Однако он сталкивает с места уже груженную телегу, и подросток, о котором идет речь, переживает бурю негодования, хватает молоток или топор, а может и кочергу, и дело сделано. Причины объяснить невозможно, однако подобное случается, представляя собой кульминацию давно зреющего под спудом бунта. И этот вариант вполне подходит Эстер. Видишь ли, с ней у нас та беда, что никогда не скажешь, что именно творится в ее очаровательной головке. Конечно, она слаба и недовольна этим. А твоя мать была человеком, умевшим заставить ее ощутить свою слабость. «М-да», — проговорил Филипп с некоторым оживлением, подаваясь вперед. «Думаю, что мне удалось бы надежно обосновать виновность Эстер».
«Ох, да кончишь ли ты, наконец, разговаривать на эту тему?» — воскликнула Мэри.
«Ну ладно, кончаю», — проговорил Филипп. «Одни разговоры меня никуда не приведут. Или же все-таки приведут. В конце концов, нужно установить в уме подробную схему убийства и приложить ее ко всем подозреваемым. И уже пропечатав в воображении то, как должно было свершиться убийство, только тогда можно расставлять свои мелкие ловушки и смотреть, кто в них попался».
«В доме тогда, не считая нас обоих, находилось всего четверо человек», — заметила Мэри. «А ты говоришь так, словно их было с полдюжины или больше. Соглашусь с тобой в том, что отец никак не мог это сделать. Так же нелепо думать, что у Эстер могли найтись причины для поступка подобного рода. Тогда у нас остаются только Кирсти и Гвенда».
«И кого же из них ты предпочтешь выбрать на подобную роль?» — спросил Филипп с легкой насмешкой в голосе.
«На самом деле я не могу представить себе Кирсти в качестве убийцы. Она всегда была такой терпеливой и выдержанной, воистину преданной матери. Вполне возможно, что она могла вдруг свихнуться. Такое, говорят, случается, однако она всегда казалась такой нормальной».
«Нет», — задумчиво проговорил Филипп, — «я бы сказал, что Кирсти — женщина очень нормальная, из той женской породы, которая всегда предпочтет простую и обыкновенную женскую жизнь. В известной мере она принадлежит к тому же самому типу, что и Гвенда. Только Гвенда хороша собой и привлекательна для мужчин, а бедная старушка Кирсти проста, как пирог со смородиной. Не думаю, чтобы нашелся такой мужчина, который когда-либо два раза посмотрел на нее. А ей хотелось бы этого. Ей хотелось бы влюбиться и выйти замуж. Какой это должно быть ад? Родиться женщиной, причем простой и непривлекательной, особенно если это не компенсируется умом или какого-либо рода талантом. Правда заключается в том, что она слишком долго прожила в этом доме. Ей следовало уехать отсюда после войны, вернуться к своей профессии массажистки. Она вполне могла бы подцепить какого-нибудь обеспеченного пожилого пациента».
«Ты такой же, как все мужчины», — возмутилась Мэри. «Ты думаешь, что женщины не могут думать ни о чем другом, кроме как выйти замуж?»
Ухмыльнувшись, Филипп произнес:
«Как бы то ни было, на мой взгляд, все женщины думают об этом в первую очередь. Кстати, а у Тины есть кавалеры?»
«Я об этом не знаю», — отозвалась Мэри. «Дело в том, что она не любит рассказывать о себе».
«Ну да, молчаливая тихая мышка, так? Не то чтобы красавица, но весьма изящна. Интересно, а что ей известно обо всем этом деле?»
«Не думаю, чтобы она что-нибудь знала», — усомнилась Мэри.
«Ты не думаешь?» — спросил Филипп. «А я уверен, что кое-что знает».
«Ну, ты просто придумываешь».
«Ничего я не придумываю. Помнишь, что сказала эта девушка? Она сказала, что надеется на то, что ей ничего не известно об этом деле. Интересная формулировка. Ей-богу, ей кое-что известно».
«И что же именно?»
«Быть может, некий кое-что означающий факт. Однако она сама не вполне понимает, о чем он говорит. Я надеюсь выудить из нее эту информацию».
«Филипп!»
«Не надо. Это нехорошо, Полли. В моей жизни появилась цель. Я уже убедил себя в том, что интересы общества требуют, чтобы я достиг ее. Теперь откуда начать? Пожалуй, следует начинать с Кирсти. Во многих отношениях она простая душа».
«Я хочу... Ох, как я хочу», — проговорила Мэри, — «чтобы ты отказался от этой безумной идеи, и мы вернулись домой. Мы были так счастливы, все складывалось так хорошо». Голос ее надломился, она отвернулась.
«Полли», — — встревожился Филипп. «Неужели все это для тебя так много значит? Я не думал, что ты настолько расстроена».
Мэри повернулась и посмотрела на него полными надежды глазами.
«Тогда возвращаемся домой и забываем обо всем этом».
«Я не могу этого сделать. Только буду тревожиться, гадать и думать. Ну давай, Мэри, останемся здесь до конца недели, а там, ну, там посмотрим».